Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомнив, мы разговор вели о том, что человек грешит потому, что считает грех благом. И мы говорили, что грех по существу со времени грехопадения есть мнимое благо, то есть то, что человеку мнится как благо. Именно по этой причине человек и совершает грех. И, по крайней мере, пока, об этом мы тоже говорили, пока церковь напоминала человеку, свидетельствовала человеку о том, что есть мнимые ценности и есть истинные ценности, и это давало возможность человеку хотя бы и напоследок жизни, в последние дни своей жизни, все-таки отвергнуть ложные блага и как разбойник раскаяться именно в том, что по существу, зачем гонялся человек всю жизнь, все это было ложью. Но с того времени, как цивилизация не просто, скажем, поставила, а такой период был, поставила лживые блага вместо истинных. Это еще, это плохо, очень плохо, но то, что происходит сейчас, гораздо хуже, когда истинные блага поменялись местами с ложными благами, то есть истинные блага, истинные ценности объявлены ложными, и стало быть, следование им должен стыдиться всякий нормальный человек, а ложные ценности были объявлены истинными ценностями, и стремиться к ним должен каждый нормальный человек. Более того, стремление к лживым, к неправильным благам было объявлено прогрессом, и стало быть, человек, который не стремится всеми силами к ложным и лживым благам, тот человек не может считаться прогрессивным человеком, а стало быть, является тормозом прогресса, балластом, от которого нужно избавиться, потому что он тормозит развитие человечества. Понятно, что и следовать за истинными благами в таких условиях стало очень тяжело, крайне тяжело, очень требует великих усилий не только от взрослого человека, а что гораздо важнее, от подростка, от ребенка. То есть ребенок и подросток все равно воспринимает общественные тренды. Он воспринимает то, чем живет общество, а общество объявляет ложные блага истинными, объявляет стремление к этим ложным благам подлинным прогрессом. И поэтому дезориентированный ребенок начинает гоняться за ложными благами, а поскольку он понимает, что его погоню разделяет большинство общества, в котором он живет, то понятно, что как-то вот остановиться и отвергнуть эти блага ребенку, подростку, очень трудно. Семья в данном случае встречает очень большое сопротивление социуму, и надо недюжинных сил и исключительной благодати Божьей, чтобы человек остановился и предпочел бы истинные блага ложным, хотя за ними и бежит большинство человечества. И, конечно, все эти вещи, все эти явления социальной жизни, все эти аксиологические изменения в социуме, все это произошло, как мы тоже уже говорили, по причине, началось все это в недрах самой церкви. И, может быть, и не было бы такого, такой девальвации, такой инверсии ценностей, или, по крайней мере, это началось бы гораздо позже, если бы сама церковь христианская не создала прецеденты тому, чтобы сознательно и последовательно менять истинные ценности на ложные ценности. Ну, например, скажем, конечно, по этому началось в западной части христианского мира, потому и все прочие изменения захватили, начались и захватили по преимуществу западную часть когда-то единого христианского мира. Ну, скажем, целибат духовенства или примат папы, или крестовые походы. Ведь это не просто, скажем, такие случайные исторические вещи. Это именно сознательный выбор некоего большинства, когда они сознательно выбирают ценность заведомо ложную и отодвигают в сторону ценности, явно озвученные и заведомо истинные. Скажем, по поводу целибата духовенства, все очень хорошо сказано в Священном Писании, без каких-нибудь там возможностей как-то это переосмыслить. Но в тогдашнем состоянии католической церкви, ну, просто крайне нужна была именно такая система управления церковью, потому что это помогало сосредоточить в своих руках контроль над собственностью и не позволить эту собственностью как-то расползаться, потому что гораздо проще, когда приход, он, все средства, собираемые приходом, они аккумулируются только в приходе, они не тратятся на содержание семьи священника, а все конкретно, то есть даже если этот целибатный священник что-то и тратит на себя, то только на себя, и это, на что он потратил, остается тут же в приходе. У него нет наследников, у него не с кем делить это имущество, и даже если он что-то покупает, даже очень дорогое и ценное, он с собой это никуда не заберет, оно здесь же на приходе и останется. У него нет другой собственности, другой жизни, другого места, другой среды, в котором бы жил, что бы он ни тратил, что бы он ни приобретал, все равно это останется здесь. И кроме того, что это приводило к возможности контролировать собственность и финансы церковные, аккумулировать их, это приводило и к большей управляемости духовенство, потому что понятно, что священник, лишенный семьи, он, с одной стороны, лишен социальной базы, а с другой стороны, у него нет тыла, у него нет вот этой опоры, на которую мог бы опереться, у него именно и его епископ, его папа, собственно, есть его единственная семья. Он больше ни с кем эту семейственность не делит, в прямом смысле этого слова. Отсюда он становится очень управляемым и очень послушным человеком. И это действительно привело к тому, что обеспечило тот максимальный рост авторитета Римской католической церкви и авторитета папской церкви, который последовал в последующие два столетия после введения целибатного духовенства. Но это просто один срез, у нас нет задачи погружаться в историю, просто вот это тот случай, когда, собственно, ложные ценности объявлены были истинными, а истинные ценности, они были отвергнуты. И все остальные потом проблемы, в том числе и примат папы, это ведь вот звенья одной цепи. Крестовые походы в том числе. Но началось с этого когда-то, я уж не говорю про эпоху Возрождения. Все началось с этого, закончилось известными нам свободой личности, ювенальной юстиции, эвтаназии и стремлением к социальному равенству. И вот поэтому надо понимать, что в определенной степени, как когда-то писал Федор Михайлович Достоевский, каждый христианин, он отвечает. Отвечает не только за себя и за своих близких, он отвечает и за будущее своего народа, и за будущее своей церкви. Иногда очень часто, к сожалению, может показаться, что вот какие-то вещи, о которых, я так скажу, специально гиперболизированно, уничижительно пищат богословы, так воспринимаются массовым церковным сознанием, то, что они пытаются сказать, это все игнорируют. Да какая разница? Да пустяки какие, да подумаешь, что там где сказано. Вот у нас есть важные задачи, которые мы решаем, а богословие можно отодвинуть в сторону, а потом за это приходится расплачиваться вот с очень серьезными такими не только аксиологическими, а просто ментальными сдвигами и страшными духовными обвалами и катастрофами, потому что церковь – столб утверждения истины. Если на какой-то период люди церкви об этом забывают, церковь об этом не страдает, она все равно выйдет из любой пучины этим самым столпом утверждения истины. И столпом утверждения истины, она-то выйдет. Но народ, не сумевший понять, где истина, разучившийся чувствовать церкви, в церкви истину, окажется вне церкви и вне истины. И вернуться он туда уже не сможет, потому что вот настолько он дезориентирован, где ложь, где истина, где правда, где свет, где тьма, что вернуться он уже не сможет. Вот что, чем все это опасно. Ну и возвращаясь к этой вот инверсии ценностей, которые, конечно, все, о которой все мы знаем, и все мы это в той или иной степени проживаем, и все мы, конечно же, негодуем на те ужасные, страшные пароксизмы либеральных так называемых ценностей, о которых мы слышим, о которых мы видим, о которых мы знаем вот из того, что происходит, скажем, в Европе, как там девальвируется не только отношение к христианству, как там девальвируется отношение к традиционным вообще человеческим ценностям, как это было на протяжении всей человеческой истории, всего периода существования человеческой цивилизации. Но все это мы осуждаем, и все это мы не любим, и все это нам не нравится, но, к сожалению, мало кто замечает, что и сам-то каждый верующий, который осуждает либеральные ценности как мнимые блага, сам-то ведь живет по либеральным ценностям. Он, конечно, осуждает крайние проявления либерализма и крайние проявления вот, торжества ложного блага. Но сам-то каждый христианин живет ведь не в системе координат, где выстроены правильные вот, отношения и правильные система истинных благ. Он ведь тоже живет в системе ложных благ. Ну, например, скажем, человек, который осуждает за то, что происходит на Западе, при этом сам в глубине души считает, что выше свободы личности нет ничего. Человек, который осуждает, скажем, то разрушение института семьи, которое происходит на Западе, сам считает любое решение священноначалия для себя необязательным. И ко всякому решению священноначалия относится так, как ну, я имею право к этому относиться. Вот, у меня свое мнение, у меня свой взгляд на эти вопросы, решение священноначалия или даже собора для меня не указ, потому что я книжки читать умею, и я кое-что в Евангелии понимаю. Но и человеку даже он не понимает, что по сути дела это то же самое мнимое благо, что и тот выверт семейного института или отношения к семейным ценностям, которые мы видим на Западе. Звенья одной цепи. Какая разница, какую степень лжи ты выбираешь? Какая разница, в какой степени ты погружаешься в ложное благо? Какая разница вообще, насколько ты лживый, если все равно истина для тебя уже ничего не значит? Я, конечно, не буду разбирать все подряд эти ложные, мнимые блага и ценности и подробно вот проводить, как это бывает, где мы всякий раз избираем, не просто в частной жизни каждый из нас избирает мнимое, ложное благо и творит грех. Это происходит со всеми и со мной в том числе тоже. Но я не буду и говорить о тех мнимых благах, которые являются трендами для большинства современных церковных людей, просто потому, что для того, чтобы это говорить, нужен пророческий дар, нужен пророк и святой человек, разумеется. У меня нет такого дара, и я не святой человек. Поэтому говорить дальше вот в этом ключе я и не буду, и права не имею. Но каждый должен, каждый христианин должен осмыслить, или точнее переосмыслить свою систему ценностей. Он должен посмотреть, во что он на самом деле верит, что на самом деле для него в повседневной жизни является благом и ценностью, почему он все время делает одни и те же ошибки, которые Евангелие считает грехами, а он в глубине души не считает грехами, хотя и рассказывает об этом на исповеди, но не раскаиваясь в этом, просто понимает, что сказать об этом надо, потому что Евангелие так говорит. Но почему это грех, человек понять не может. Что же он, собственно говоря, такого нехорошего делает? Поэтому вот это переосмысление ценностей, переосмысление системы благ, в которым стремится, в которые верит и которые избирает человек, это и будет подлинным покаянием. И вот наше сознание должно переродиться в этом покаянии. Оно должно переродиться настолько, чтобы войти в систему действительно, где его координатами будут истинные блага, а не мнимые блага. Только при таком раскладе, только при таком положении вещей человек может при волевых усилиях, при благодати Божьей, при молитве и вере оставить, в конце концов, грех, победить грех и приобрести возможность не впадать, по крайней мере, в тяжелые, постоянные, изматывающие душу грехи, а выйти на какой-то простор деятельности сынов Божьих. Вот для того, чтобы это произошло, надо изменить сознание, надо выйти из лживой системы благ и ценностей и войти в систему истинных ценностей и истинных благ. Если сознание этого не сделает, то возможности измениться у человека ни при каких обстоятельствах не будет. Конечно, если человек прибудет в вере и будет сокрушаться в своих грехах и просить Бога о милости, искренне просить Бога о прощении и милости, то он, причащаясь тела и крови Иисуса Христа, будет помилован, будет. Но измениться он не сможет, пока именно переродиться, преобразиться, измениться, войти в те дары, в тот образ жизни, которым живет церковь, в тот образ жизни, который дан Иисусом Христом, верующим в Него, он не сможет, пока не изменится его сознание. Только изменение ценности позволяет изменить человеческое сознание, позволяет создать условия для того, чтобы избежать греха. И хотя бы для начала, скажем, каждый человек должен вот просто не в рамках какого-то регламентированного чтения евангельского повествования, как это принято у православных христиан, там главу или две в день, а просто сесть и внимательно прочитать, скажем, такие вещи, как Нагорную проповедь, просто вчитаться в этот повествование, в этот евангельский текст, вслушаться, что там говорится, И особенно бы хотелось читаться вот в связи именно с этой темой, читаться в искушении Иисуса Христа в пустыне, которое в 4 главе Евангелия от Матфея описывается, потому что именно там отображены три основных искушения, которые Христос преодолел, отверг. И эти три искушения есть задача и есть урок, есть искушение, которое ставится перед каждым верующим, и перед исторической церковью, в каждую новую историческую эпоху. Что для тебя важнее, хлеб или Слово Божье? Что ты думаешь, как ты собираешься жить, управляя с помощью авторитета светской власти или неся крест и терпеливо свидетельствуя о Христе в немощи тела и души, в немощи вот своего приниженного социального состояния, но при этом высокой духовной жизни? На что ты надеешься? На силу чуда или на именно то, чтобы молиться, ожидая милосердия Божье под смягчающие сердца слушающих тебя и внимающих тебе людей? Вот каждый раз, проживая, возвращаясь к этому сюжету, смотреть, а не поддался ли я искушению? Я действительно следую за Христом? Или я поддался искушению, начиная делать что-то не то, не отвергая тех искушений, которые отверг Христос, а стало быть, могу как бы удалиться, идти другой дорогой, а не той, которой прошел сам Христос? Могу пройти куда-то, вроде идя, и кажется, как бы к Богу, но могу пройти мимо Голгофы, могу пройти мимо Сионской горницы, могу пройти мимо Христа, даже не заметив это. Ведь именно об этой опасности и предупреждает нас Христос, говоря, что многие будут убивать верных, думая, что они при этом служат Богу. Так вот, только меняющееся сознание способно распознать правильные ценности и те идеи, те образы, те помыслы, которые входят в сознание человека. И вот помысел – это особая категория, о которой святые отцы говорят очень много, и для нравственной жизни человека оно имеет, конечно, большую роль. Помысел – это мысль или образ, возникающий в сознании человека. У человека, который вполне мертв, он даже может и представления не иметь о том, что, собственно, с его сознанием происходит. Ни о каких помыслах он может не иметь никакого понятия, даже о сознании может не иметь никакого понятия. Собственно, это и отсутствие понятия об умной жизни человека и о том, как вообще в него что-то входит, какие-то импульсы, какие-то мотивы, какие-то мысли, какие-то образы. Вот. Это и говорит о том, что человек мертв, духовно мертв, хотя, конечно, ест, пьет, работает, что-то делает, суетится, но он духовно мертв, потому что он даже не сознает, что у него есть сознание. Это сознание, ну вот там что-то есть в этом сознании. Он даже не проверяет, а что есть в этом сознании, оно правильное и неправильное. Просто оно там есть, и на этом его больше ничего и не волнует. Он не рассматривает собственное сознание. Он имеет просто какие-то мысли, и эти мысли проносятся у него в голове, и ему дела нет до того, откуда эти мысли, для чего эти мысли, куда они идут. И вот воскрешение человека, оживление человека, оно начинается с того, что человек задумается, что у него есть сознание, и что есть мысли, которые ведут его ко злу, а есть мысли, которые побуждают его идти к добру. Он с удивлением узнает, что у него в голове есть, оказывается, разные мысли, не только хорошие, но и плохие, и между ними надо выбирать. Вот так человек постепенно оживает. Однако, когда у человека посещает какая-то мысль, естественно, задать вопрос, откуда эта мысль и как попала она в мое сознание. Это первое, что нужно знать оживающему человеку, как мысль попала в его сознание. А второе, поскольку всякая мысль всегда имеет некий импульс, то есть она обладает определенной энергией, она вовлекает человека в какую-то деятельность, она побуждает его к действию, и, собственно, эта способность придать движение деятельности человека и привело к тому, что просто мысль на языке древних отцов называется помыслом, именно включая в то, что это не просто некое просто так размышление, а мысль, которая побуждает к действию.